В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал сокращение количества государственных служащих в 2021 году. Учитывая аннексию Крыма и Севастополя России, можно предположить, что эти сокращения будут касаться и Крымского полуострова. По словам Мишустина, откладывать реформу больше нельзя. В то же время российский премьер добавил, что сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест в аннексированных Крыму и Севастополе с момента начала аннексии полуострова количество чиновников увеличилось в 1.5-2 раза. В эфире радио «Крым Реалии» сегодня поговорим о том, как может выглядеть анонсированная так называемая оптимизация чиновников на практике. Действительно ли это повысит эффективность работы органов власти, например, на территории Крыма и Севастополя? И как крымчане оценивают работу чиновников на полуострове уже? В студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Мы будем ждать ваши звонки, конечно же, как всегда, но по сегодняшней теме особенно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. В принципе, призываю наших слушателей с материковой части Украины тоже звонить и рассказывать, вот, что они думают об идее сокращать количество госаппарата. Вообще, возможно, это нужно делать и на материковой части Украины. Ну, буду напоминать еще наши номера телефонов. Обо всем по порядку. Вот этот анонс, это такой прогноз от Михаила Мишустина по поводу того, что будут сокращать количество чиновников, прозвучал в ноябре 2020 года. Тогда премьер-министр России предложил начать оптимизацию штата госслужащих в этой стране с 1 января 2021 года и завершить ее в течение 3 месяцев до 1 апреля. Мишустин напомнил, что российский Кабмин неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать систему управления, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились по разным причинам, в частности и в связи с пандемией коронавируса. Это я сейчас цитирую сообщение российского агентства ТАСС. Давайте послушаем, что сказал Михаил Мишустин в ноябре 2020 года.
Нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти.
По словам Мишустина, сейчас в России почти 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными. Он пояснил, что российское правительство проанализировало работу всех федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им структур и подготовило решение по оптимизации. Будет, в частности, создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы. Мишустин уточнил, что сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест.
Все эти меры позволят повысить эффективность работы исполнительной власти. Важно, чтобы вся система государственного управления работала четко и слаженно, соответствовала ожиданиям и запросам людей и была сосредоточена на решении главной задачи повышения качества жизни каждого человека за счет роста экономики и социальной сферы.
Отдельно премьер-министр России указал на то, что в рамках этой оптимизации важно наладить, цитирую, надежные, эффективные механизмы обратной связи. 4 декабря, вскоре после объявления со стороны российского премьер-министра, издание РИА Новости Крым цитировало результаты опроса Российского фонда общественного мнения, согласно которому большинство россиян считают, что в России очень много чиновников, 77% респондентов, и большинство относится к идее сократить численность госаппарата положительно. Опять-таки, можно предположить, что эти новации или же эта оптимизация распространится, в частности, на аннексированные Крым и Севастополь. Пока со стороны российского правительства Крыма заявлений относительно запланированной оптимизации не было, но мы уже можем задать вопрос нашим слушателям, что вы думаете об этой идее, ну вот как вы оцениваете идею сокращения штата чиновников, и я тут призываю в нашем эфире сегодняшним делиться опытом взаимодействия с органами власти в Крыму и Севастополе. Возможно, у вас есть успешный пример, возможно, наоборот, да, пример какого-то, скажем так, провала в коммуникации. Вы знаете, что и глава Крыма Сергей Аксенов часто он заявляет о каких-то новациях, в частности, вот по линии общения чиновников с крымчанами. Интересен ваш опыт в этом деле. В нашем эфире сегодня мы будем говорить о том, Что такое эффективная работа чиновников и вот действительно, насколько эффективно может быть сокращение численности госаппарата, когда речь идет о том, что нужно, чтобы органы власти на том или ином уровне работали с каким-то большим результатом. Есть еще данные, которые я хотела бы привести, потому что мне кажется, что это интересная информация. У нас есть данные Государственной службы статистики Украины по итогам 2013 года относительно того, сколько в Крыму и Севастополе было госслужащих. И есть статистика Росстата по итогам 2019 года. Пока еще за 2020 год этих данных нет. И вот о чем эта статистика свидетельствует. По данным Украинской службы статистики, по итогам 2013 года в Крыму было 16 803 госслужащих и должностных лиц, а в Севастополе 3581. Если посмотреть на данные Росстата по итогам 2019 года, то в Крыму 26 800 госслужащих, в Севастополе 6678. Исходя из этих цифр, можно сказать, что за уже почти 7 лет вот эта численность, да, госаппарата и вообще чиновничьего аппарата в Крыму и Севастополе увеличилось в 1.5-2 раза. Это, мне кажется, тоже цифра очень интересная. И тут, опять-таки, интересно ваше мнение, наши дорогие слушатели, насколько это увеличение, оно возымело эффект на то, как работают органы власти на полуострове. Возможно, действительно была в этом такая необходимость, и вы теперь чувствуете, что, например, намного быстрее можно решить тот или иной вопрос. К нам в эфир подключается Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Когда вы услышали заявление российского премьера Мишустина по поводу запланированной оптимизации, будем так это называть, как вы восприняли эту новость? Есть ли реальная потребность сокращать количество чиновников в России?
Ну, я думаю, что такая потребность, безусловно, существует. Вопрос только в том, как, на каких принципах и в течение каких временных промежутков это стоит делать. Это, вообще говоря, не очень простая задачка, всякая административная реформа и сокращение числа чиновников – это такая штука, которая тоже должна проводиться разумно и вовсе не огульно, как это часто делается.
Что касается вот тех моментов, которые вызывают вопросы в кадровой политике, вообще в численности государственного аппарата в России, вот вы говорите, что есть такая необходимость, да? Как выглядят вот эти проблемы? Где-то это дублирование функций или, возможно, есть какие-то, ну, я не знаю, ненужные ведомства или подразделения, например?
Ну, я бы сказал так, что вообще роль государства в экономике и то, какие задачи должно государство решать, мы это вот пробовали в ходе административной реформы эту задачку порешать 15 лет тому назад примерно. Но, на мой взгляд, эта задача решена не была. А сегодня с цифровизацией, с, вообще говоря, изменением роли государства, в том числе и в пандемии, в экономике, взгляд нужен принципиально другой. И, как мне показалось, вот такого анализа проделано все-таки не было. Были определенные изыскания, в том числе коллег из Высшей школы экономики, но я боюсь, что это недостаточно для того фундаментального сдвига, который мы сегодня наблюдаем.
Михаил Мишустин, когда он делал вот это заявление по поводу оптимизации в ноябре прошлого года, он сказал, что сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест. То есть я так понимаю, что будут сокращать не существующих чиновников, а вот те какие-то вакансии, которые не закрыты. Как вы оцениваете эффективность такого подхода? Действительно ли это то, что, ну, скажем так, как-то повлияет на эффективность работы?
Ну, всегда так и делается, ведь резать по-живому, резать живых людей достаточно тяжело, и точно так же, как и в частном секторе, в государственном секторе менеджеры относятся к своим сотрудникам, иной раз по-отечески, и поэтому отправлять даже самых ценных сотрудников на пенсию или в открытый рынок довольно тяжело, поэтому все время речь идет об урезании вакансий, в основном, конечно, режутся именно вакансии, это правда. Это такой, ну, если угодно, социальный подход. А так, конечно же, существуют незаполненные должности, и, вообще говоря, сложно судить о том, нужен ли человек, нужна ли конкретная должность на государственной службе по тому, открыта ли вакансия. Это такой очень странный критерий.
Когда вы упомянули о необходимости сокращать количество чиновников, у меня возник вопрос, вот если говорить о том, как вы это видите, и о том, как мы услышали, это видит премьер-министр России, на практике будет ли это означать, что эта реформа, оптимизация коснется только центра, или, возможно, регионам тоже стоит ждать каких-то изменений?
Ну, во-первых, там значительное число чиновников сокращается в региональных аппаратах федеральных ведомств, причем даже больше, чем на федеральном уровне, собственно, в центральном аппарате. Но речь здесь в данном случае скорее идет о другом, потому что у нас все-таки федеративное государство, и тут центр может оказать давление через трансферты на субъекты федерации, чтобы подвигнуть их к какому-то административному такому решению. Но боюсь, что это такая тоже очень болезненная история, потому что не секрет, что во многих случаях государственные аппараты в регионах создаются тоже для, ну, скорее решение социальных задач, нежели каких-то задач государственного управления.
Буквально один еще вопрос. Вы сами упомянули о том, что были попытки уже, да, проведения какой-то такой оптимизации в России. Сказали о том, что, по вашему мнению, довести это дело, если я правильно понимаю, до конца не удалось. С чем связано то, что вот такие вот реформы, ну, скажем так, не доводятся до конца?
Ну, причина, на мой взгляд, одна. Это та же самая история с Мюнхгаузеном, который вытягивает себя за парик из болота самостоятельно. Госаппарат не способен себя оптимизировать. Это закон жизни, если угодно, а не такой вот случайность, как нам кажется. Я подозреваю очень сильно, что для того, чтобы реформа административная, реформа государственного управления и государственного аппарата была успешной, для этого нужны подходы, давление со стороны общества, для этого нужна политическая конкуренция и многие другие вещи, которые у нас, к сожалению, отсутствуют. Вот если вот это все будет, тогда можно надеяться и рассчитывать на такой не технократический, а политический содержательный слом действующей модели государственного управления. А пока этого нет, естественно, никакая технократическая подвижка нам не позволит добиться тех задач, которые на сегодняшний момент необходимо перед собой ставить.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от анонса, который прозвучал со стороны российского премьера Михаила Мишустина о том, что в 2021 году государственных служащих в России, и мы так предполагаем, и в аннексированных Крыму и Севастополе тоже, может ожидать так называемая оптимизация, или, если так прямым текстом говорить, то это сокращение численности каких-то должностей. И разбираемся с тем, насколько это действительно то, что нужно делать, и удастся ли это сделать. И поговорим, конечно, отдельно о крымской, севастопольской перспективе. Ну и сегодня в нашем эфире планируем также обсудить вообще в целом эффективность работы органов исполнительной власти в Крыму и Севастополе, но буквально еще таких два момента по России, возможно, будет интересно в качестве дополнения к тому, что сказал Олег Буклемишев. В конце декабря 2020 года издание РБК цитировало доклад экспертов Российской высшей школы экономики. Они считают, что госаппарат в России нуждается в цифровизации, которая минимизирует рутину и сконцентрирует чиновников на аналитике и прогнозировании. По мнению авторов доклада, в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти в России можно, цитирую, относительно безболезненно высвободить до 11% работающих госслужащих. То есть тут даже речь не идет о том, о чем упомянул Михаил Мишустин, который предлагает сокращать за счет вакантных мест. Чиновников предлагается в этом докладе не просто увольнять, а трудоустроить с изменением функций. Но, конечно, здесь можно сделать вывод, что речь идет о очень такой комплексной непростой работе. Также в декабре, это что касается уже работы чиновников, Госдума России приняла закон о штрафах для госслужащих за оскорбление граждан. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей, а документ, в частности, расширил понятие оскорбления. Теперь это будет не только унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной, но и иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. И тут я знаю, что у нас точно есть слушатели, слушателей из России в том числе. Интересно ваше мнение, будет ли это на практике работать, и вообще доводилось ли вам сталкиваться с такими ситуациями, когда вот прямо приходится обращаться по поводу привлечения к административной ответственности за оскорбление со стороны чиновников. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, из Севастополя, для российских наших слушателей в том числе. Кроме того, напомню, у вас есть возможность оставлять свои комментарии, вопросы у нас под YouTube или Facebook трансляции. Если они будут по теме, то обязательно будем их цитировать. Там у нас есть не только прямая аудио, но и видеотрансляция. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вот какая информация есть у нас, если отталкиваться от официально опубликованной статистики. По данным Государственной службы статистики Украины по итогам 2013 года, в Крыму на тот момент было 16 803 госслужащих и должностных лица, в Севастополе 3581. Если посмотреть уже на данные Росстата по итогам 2019 года, по 2020 году пока данных таких в открытом доступе нет, то в Крыму по состоянию на конец 2019 года было 26 800 госслужащих и должностных лиц, а в Севастополе 6 678. Соответственно, можно сделать вывод, что в 1,5-2 раза увеличилось количество чиновников в Крыму за вот последние 6, уже почти 7 лет. Причем, если посмотреть на эту статистику Росстата, то нельзя сказать, что после такого резкого увеличения как-то существенно менялось, ну, там, плюс-минус несколько человек. А в целом, то, да, 1,5-2 раза. И поэтому в этой части нашей программы мы поговорим о том, насколько эффективна работа вот этих вот нескольких десятков тысяч человек, которые заняты на работе в органах власти на том или ином уровне в Крыму и Севастополе. И предлагаю начать с того, что мы, то есть Крым Реалии, спросили у симферопольцев, как в целом они оценивают свой опыт взаимодействия с органами власти на полуострове, и попросили поделиться также успешными или, наоборот, провальными примерами такого взаимодействия. Тут стоит отметить, что некоторые из опрошенных вот ограничились ответом, что они вообще стараются не иметь никаких дел с чиновниками.
У них своя жизнь, у нас своя жизнь. Я с ними не сталкиваюсь, поэтому не сложно сказать. Просто, мне кажется, дело не в том, что отношение чиновников, а дело в том, что, мне кажется, сама по себе жизнь такая, что, по-моему, все думают только о себе. Что люди, что чиновники.
На троечку, на 3,5. Честно, нет. Как-то все само собой идет хорошо.
Нет, я не сталкиваюсь.
Я вообще в политику не лезу, мне вообще фиолетово.
Очень плохо. Смотрю это телевидение, сколько не это... Везде все хорошо, а реально жизнь идет очень плохо. Особенно для пенсионеров и для нищих.
Я сильно с ними не сталкивалась.
Честно, по крайней мере, я об этом как-то не задумывалась.
Я тоже не знаю.
Меня это не касается, и мне, в принципе, на это все равно.
Как и всегда. Ну, ниже плинтуса, ниже своего достоинства не считают общаться с обычными людьми.
Видите, были крымчане, которые сказали, что вот эта политика, они в политику никак не вмешиваются, но на самом деле, когда мы говорим о каком-то взаимодействии с чиновниками, с представителями органов власти, то это ведь речь совсем не о политике, да, а о том, что есть какие-то органы власти, которые должны реализовать свои функции, работая на деньги налогоплательщиков. Поэтому я не знаю, насколько корректна такая позиция, когда вот граждане пытаются абсолютно себя отмежевать от того, что происходит в этой сфере, но тем не менее, такой опрос жителей Симферополя, который Крым Реалии провели. Перед эфиром мы пообщались с Сергеем Сардыко, общественным деятелем из Ялты, на эту тему. Сергей Сардыко часто контактирует как с ялтинскими органами власти, так и с общекрымскими, поэтому есть ему даже есть возможность сравнить в том числе. И первый вопрос касался как раз-таки того, поддерживает ли он идею сократить количество чиновников, если эта идея российского премьер-министра будет распространяться и на Ялту в аннексированном Крыму. Давайте послушаем.
Очень много дублирующих функций. Ну, скажем, вот мы не очень понимаем, зачем нужен комитет по коррупции при Совете министров Крыма. Владимирович, есть у нас Следственный комитет, есть у нас МВД, есть у нас прокуратура, ну, достаточно, контрольно-счетная палата есть, да. Я не уверен, что нужен этот дополнительный орган, потому что, ну, слишком много контролеров. Контролер на контролере, а работать кому? Другой вопрос, что эти инициативы Мишустина должны разумно идти, да, чтобы сокращенные чиновники получили компенсации, получили работы, чтобы никто на мороз не был выкинут, понимаете, да. Везде должен быть здравый смысл. Чиновники нужны, но, тем не менее, их число, конечно, слишком большое.
Вот, к слову, Сергей Сардыко упомянул о комитете по противодействию коррупции. Мы как раз о работе этого комитета говорили в нашем эфире в пятницу, 15 января. Поэтому, если у вас есть желание, можете зайти на YouTube-канал «Крым Реалии» и послушать или на сайте. Сергей Сардыко также ответил на вопрос, какие направления, по его мнению, самые проблемные, если говорить о том, как работают чиновники.
Самое проблемное – это ЖКХ. Буквально на днях в очередную отставку ушел очередной министр ЖКХ. Говоря об эффективности, конечно, это общее место, речь об исполнительности. Ну вот, скажем, в 2016 году Путин издал указ о праздновании 200-летия великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. Я вот 4 года веду переписку с администрацией Ялты, причем меняются градоначальники, вот, веду переписку и с Совмином Крыма. К сожалению, до сих пор не принято постановление об установке памятника Некрасову, хотя всем известно, что в Ялте Некрасов жил, лечился именно в Ялте. На этом примере, в общем-то, ну, видно, что, к сожалению, исполнительность, к сожалению, эффективность, тут еще огромные резервы.
Также мы попросили Сергея Сардыко, общественного деятеля из Ялты, ответить на вопрос, как он оценивает взаимодействие чиновников и граждан, как в Ялте, так и на общекрымском уровне.
Если брать юридическую сторону, да, то, в общем-то, здесь все прописано в законодательстве. Каждый гражданин может, имеет право подать обращение в органы местной власти, в органы государственные и, соответственно, получить ответ в течение 30 дней. Другой вопрос, что исполнительность, эффективность, когда, к сожалению, люди получают отписки там по третьему, четвертому, пятому кругу. Ну вот, скажем, в Ялте уже 7-й год не могут демонтировать причал номер 6 на набережной. То сначала там попал демонтаж в ФЦП, ФЦП там разворовали уголовное дело, то теперь нам говорят ФЦП до 24 года, там работы на 2 дня. Все, что там разговаривать? Ну так, поэтому, конечно, здесь большие есть резервы, и общественная палата Крыма, общественная палата Ялты, они должны как-то поактивнее работать. Есть большие резервы и в плане журналистики. Я надеюсь, что и журналистика гражданская, как посредник между обществом и государством, муниципалитетом, чиновниками, да, тоже должна быть более острая, более гражданская, больше идти навстречу к людям. К сожалению, в крымской журналистике что-то мало очерков о почтальоне, о доярке, о слесаре, понимаете, о токаре, о людях труда. Здесь, конечно, много еще что можно сделать.
Это был Сергей Сардыко, общественный активист из Ялты, журналист. Я отмечу, что если у представителей российской администрации Ялты есть желание как-то прокомментировать те замечания, которые Сергей Сардыко озвучил в их адрес, то у вас есть возможность это сделать. Свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». Я отмечу также, что Сергей Сардыко находится в санкционном списке Украины. У меня опять-таки вопрос к слушателям радио «Крым Реалии». Вот доводилось ли вам действительно сталкиваться с какими-то проблемами в коммуникации с крымскими чиновниками, возможно, на локальном уровне? Почему конкретно такой вопрос? Потому что мы потом еще будем упоминать об инициативах Сергея Аксенова относительно взаимодействия между чиновниками и жителями Крыма, поэтому интересно, конечно, ваше впечатление. Ну и кроме того, интересно, как вы считаете, какое направление самое проблемное, да, в плане того, как чиновники взаимодействуют с жителями Крыма? И тут опять-таки апеллирую к Сергею, Андрею, он сказал о том, что вот можно говорить, что сфера жилищно-коммунального хозяйства самая проблемная. Ну, действительно, это такая сфера, где вопросов у жителей города или, если в целом смотреть Крыма, всегда очень много, такая проблемная сфера. К нам присоединяется Сергей Акимов, общественный активист из Симферополя. Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Начнем с такого вопроса. Как вы оцениваете, возможно, на своем примере, на примере своей семьи или своего окружения, взаимодействие крымских чиновников с жителями Крыма? Можно на локальном уровне, можно на общекрымском. Возможно, у вас даже есть конкретный пример.
Я бы сказал так, что на любом уровне, какой бы он ни был, вот я очень сталкиваюсь с чиновниками 2016 года. Скажу так, если по 10-бальной шкале оценивать, то это, наверное, ниже даже нуля будет. Потому что по какому вопросу бы ни обращались, все время какие-то отписки, все время какие-то отговорки, то есть никакой вопрос, в принципе, не решается. Так, пока не надавишь. Но даже если когда уже припираешь к стенке, то есть у нас 14, 15, 16 год, да и сейчас, в принципе, половина не знали законы, да, они не хотели, может быть, даже и связаться с этим. А на данный момент, даже бывает, что приходишь, говоришь, что вот по закону должно быть вот так, вот так, вот так, это все равно, что все равно потом через какое-то определенное время, но обычно через 2 недели, через месяц, приходит просто отписка, и ничего не решается. Согласно статье такой-то, то есть, ну как, фабулу они берут, статья такая, такая, такая-то. То есть, если по муниципальной шкале, еще раз повторю, это ниже нуля.
Но, опять-таки, и вы сами упомянули о законе, и перед вами мы давали комментарий Сергея Сардыка из Ялты, он сказал, что есть закон... Да, вот после 2014 года российский закон, по которому у жителей Крыма есть возможность обратиться в тот или иной орган власти. Ну вот, а что делать после того, как вы получаете отписку? Есть ли возможность как-то обжаловать или нужно обращаться еще раз? Как обычно действуете в таких ситуациях?
Обычно действуют, допустим, по моему примеру, мы сначала пишем инстанцию, это в крымскую инстанцию, потом отписываемся на материк в Москву, но опять же это письмо приходит сюда, на ту же инстанцию, на которую ты пишешь, опять же приходит с этой же инстанции, на кого писал отписка, опять же, еще раз говорю, согласно закону, они все правильно делают. То есть те, которые не пишут законы, они отвечают, делают отписку, и получается, что они во всем правы. После этого получается так, что опять пишешь на Москву, но опять же с Москвы приходишь, что мы перенаправили письмо, и, как правило, на этом все заканчивается. Вопрос никак не решается. Вот лично у меня такое уже не раз было. Если взять лично мои примеры, это было у меня не раз.
Правильно ли я вас понимаю, что это какая-то такая общая тенденция для крымских органов власти? Или, возможно, проблема в каком-то конкретном ведомстве, возможно, в каком-то конкретном руководителе того или иного ведомства?
Нет. Это все полностью, то есть я обращался и в пенсионный фонд, у меня было как-то, надо было связаться и с Минфином, и с полицией, и с другими какими-то структурами. То есть одна и та же фобола, согласно закону, согласно ФЗ и всему остальному. То есть у них это уже отработано. Еще раз говорю, что 14-15 год они еще этого не знали. Они как-то там ссылались на то, что вот мы еще законы не знаем, сейчас вот как-то что-то. А сейчас они же конкретно штампуют, и я-то думаю, что это не только крымские. Я думаю, что, скорее всего, это идет еще оттуда, с самой Россией. То есть там то же самое происходит, насколько я понимаю. Ну, не может быть такого, чтобы у нас они делали, да, в России как-то было по-другому. Потому что согласно закону, они же опять же говорят, что это согласно закону Российской Федерации. Федеральному закону такому-такому-то, ну, там разные. И тебе могут 2, 3, 4 закона такие, что они, в принципе, если начинаешь их смотреть, да, или как-то сопоставлять, они даже друг другу противоречат. Но ты ничего не сделаешь, потому что, опять же, пишут конкретную статью, конкретный пункт, и согласно, опять же, закону.
Мы приводили в нашем эфире тут статистику, сравнивали данные статистики украинской за 2013 год и статистики российской за 2019 год по количеству госслужащих в Крыму и Севастополе. И вот если так обобщить, то фиксируем увеличение штата государственных служащих в Крыму и Севастополе в 1,5-2 раза. Заметно ли это на практике? Действительно ли вы, ну как бы, и понимаете ли вы, для чего это было сделано? Возможно, действительно, в какой-то сфере это пропорционально какой-то эффективности работы.
Ну, опять же, на своем примере. Я был в 15-16 году в общественном совете города Симферополя, в исполкоме у нас. Тогда, опять же, 15, когда была неразбериха, 14-15 год, если вы помните, можете ли знаете, у нас было одно, то есть администрацию сделали уже потом. То есть взяли чиновников, то есть хотели сначала сократить, а потом просто придумали еще один какой-то орган и стала администрация города. То же самое. Чиновника, естественно, только добавились. Ни в коем случае, у нас практически каждый месяц добавляются какие-то, не знаю, там отделы, министерства, какие-то еще там разные направления открываются по Крыму. Естественно, все это добавилось. Ни один чиновник не ушел, ни один чиновник, тот, который был при Украине. И еще, вы правильно говорите, что в разы, может быть, даже два раза больше, что еще кто-то приезжает там с материка и опять же становится здесь чиновником. Это опять же все видно, известно. СМИ это постоянно у нас афишируется. То есть только на чиновников намного больше стало на сегодняшний день. И опять же, согласно вот этим всем законам, то есть раньше при Украине как-то было более-менее человеческое лицо, я имею в виду чиновников, можно было договориться. Даже если, я помню, что в то время, даже если какие-то вопросы не решались, просто приходили в администрацию, там 5-6 человек, особенно крымские татары, те пользовались, и вопрос их сразу решался. Понимаете, сейчас, чтобы просто попасть к какому-то чиновнику, это, во-первых, ты не попадешь, потому что куча охраны, какие-то придумывали эти металлоискатели рамки, потом придумали какие-то шлагбаумы, такого никогда не было. Во-вторых, если ты будешь официально писать письмо, то даже до сегодняшнего, уже не сегодняшний день, это было до пандемии, а сейчас тем более они говорят, что у нас приема нет, то есть надо даже по почте можешь послать или просто кидайте в ящик, а когда там что будет, эти письма, то неизвестно. Поэтому даже если больше чат чиновника, все равно вопросы никакие не решаются.
Поняла. Сергей, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть звонок слушателя или слушательницы. Возможно, будет смысл как-то прокомментировать. Добрый день. Кто вы? Откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Я еще особо живу, звоню.
Добрый вечер. Говорите.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я еще особо звоню. Ну что, я могу... Вот то, что человек передо мной говорил... Ну, все то же самое могу повторить. Новые эти чиновники, которые вот у нас появились после, после известных, так сказать, событий, они сами назначают платеж за коммунальные несуществующие услуги. И сами регулярно каждый месяц присылают платежку. Ну, естественно, если они не делают никаких услуг, мы их не оплачиваем. Но долг накапливается.
А подскажите, подскажите, пожалуйста, как вас зовут?
Юрий,
я если позволите, я поняла. Я у вас просто сразу уточню. То есть у вас, ваш опыт, это взаимодействие с чиновниками по линии ЖКХ, правда?
Да, да. Причем обратной связи с чиновниками нет. Нельзя до них дозвониться и спросить, за что же вы присылаете платеж. Вот, допустим, за ТБО, твердые бытовые отходы. Они сами назначают объем этих отходов и сами назначают цену. Причем, допустим, в Симферополе цена на целый дом такая... 45 рублей, там у моего брата собственный дом, двоюродного. А тут я вот один человек живу в этом доме, который должен был быть снесен, как заявляли чиновники, в 15-м году. Сейчас у нас 20-й год. Ну вот, недавно отменили платеж за ТБО. И то, что, значит, накопилось, высчитали, но остался платеж за коммунальные услуги. Какие могут быть коммунальные услуги, когда в центре города дом, построенный пленными румынами, так сказать. И тут только из всех условий, только ни газа, ни горячей воды, тут и не предназначено. Это барачного типа дом. Тут единственное, что свет есть.
Я поняла вашу историю. Спасибо вам большое за ваш звонок. Это был наш слушатель Юрий из Севастополя. Он рассказал о том, что не получается контактировать с нынешними севастопольскими чиновниками по линии вопросов жилищно-коммунального хозяйства. И я, наверное, сразу тогда попрощаюсь и поблагодарю Сергея Акимова, крымского общественного активиста, который был с нами на прямой связи, рассказал об опыте своем на уровне Симферополя, на уровне Крыма. Что касается заявления Сергея Акимова, то есть возможность у представителей, в частности, и симферопольских органов власти отреагировать на то, что прозвучало. Я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления российского премьера Михаила Мишустина, который сказал, что в 2021 году российским чиновникам нужно ждать такого процесса, как оптимизация, то есть по факту сокращение количества чиновников. Ну и мы взяли эту тему в эфир, потому что, ну, предполагаем, да, учитывая аннексию Крыма и Севастополя, что этот процесс будет распространяться и на аннексированный Крымский полуостров. И если уже вот для баланса приводить несколько таких инициатив нынешней крымской власти, связанные с работой чиновников, то в феврале прошлого года, то есть год практически назад, российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился, чтобы органы исполнительной власти Крыма отвечали на сообщения в социальных сетях, причем не позднее, чем через 9 рабочих часов. В июне 2020 года в эфире «Крым-24» российский глава Крыма Сергей Аксенов сказал следующее. Чиновники должны быть активными, потому что их задача – это облегчить жизнь людям. Давайте послушаем.
Повышение вот этого чувства ответственности, чувства долга, наверное, такое добросовестное отношение к исполнению своих обязанностей, наверное, вот это главное, что позволит повысить качество государственного управления. Мы всем говорим, не стесняйтесь предлагать, потому что зачастую бывает, что мы больше получаем предложений от граждан, ну, через там социальные сети, там приходят, которые в письмах обращаются и предлагают, как изменить стиль работы, порядок работы того или иного органа власти, чем, допустим, у где-то от должностных лиц. Поэтому вот в этой части я призываю своих коллег быть более активными и самим, то есть, обращать внимание на избыточность требований, соответственно, и если это не входит в их полномочия, выходить с инициативой соответствующей на тот уровень власти, на котором можно эти решения принять. Но задача-то одна – облегчить жизнь людям, соответственно.
Вот у наших слушателей, к слову, есть возможность отреагировать, в частности, на те инициативы, которые озвучены были российским главой Крыма Сергеем Аксеновым. Тут можно также упомянуть о том, что в ноябре 2020 года Сергей Аксенов потребовал от глав местных администраций, профильных министерств в Крыму раз в неделю публиковать в открытых источниках свои фото с места строительства объектов Российской федеральной целевой программы. Вот якобы это повысит контроль за исполнением таких реализаций, да, таких проектов. Опять-таки, у наших слушателей есть возможность отреагировать и рассказать о том, как, по их мнению, на практике это все выглядит. Я вижу, что у нас в комментариях очень много апеллируют к тому, как, вот какой опыт на материковой части Украины работы государственного аппарата. На самом деле и на материковой части Украины на протяжении уже длительного времени говорится о том, что будут сокращать количество людей, которые заняты на государственной службе. И у нас есть возможность об этом подробнее поговорить с нашим гостем эфира. С нами на прямой связи Сергей Сорока, эксперт по вопросам реформирования государственного управления Украинской организации «Реанимационный пакет реформ». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я просто вижу очень много комментариев по поводу того, что мы критикуем Крым и при этом не говорим, как выглядит вот этот процесс оптимизации работы чиновников на материковой части Украины. Как он выглядит на материковой части Украины и всегда ли сокращение чиновников означает повышение эффективности работы органов власти?
Процесс оптимизации работы чиновников на материковой части Украины выглядит сложно. Реформа государственной службы, государственного управления уже 5 лет производится, делается, но пока, к сожалению, она очень далека от завершения. И об эффективности государственных институций и государственных служащих еще говорить рано. Хотя в первой версии реформы госуправления 2016 года эта реформа должна была быть закончена в основном именно к концу 2020 года. Сложно все происходит. И вообще-то о сокращении, по большому счету, госслужащих не идет. Потому что у нас на самом деле в Украине количество госслужащих приблизительно равен где-то 1% от всего населения, даже меньше. То есть где-то это европейская норма. Количество госслужащих у нас нормальное. Вот с эффективностью сложнее. Вот. И тут, конечно, вот эти те направления реформы, то, что записано в законе про госслужбу, то, что записано в стратегии, конечно, если бы все было выполнено вовремя и в срок, и качественно, то есть мы бы имели совершенно другое сейчас качество и госслужбы, и государственных институций.
Сергей, вот вы говорите, что сложно продвигается этот процесс. И мы начинали наш эфир с разговора с российским экономистом, экспертом, который сказал, что в России тоже пытались как-то проводить эту оптимизацию, и тоже она сложно дается. Возможно, есть какие-то общие такие, скажем, ну, какая-то специфика вообще на постсоветском пространстве, связанная с тем, что страны были все-таки в составе Советского Союза. Можно ли тут говорить о том, что это еще какое-то наследие советских времен?
Ну, есть в любой реформе есть одна главная проблема. Почему реформы делаются не так, как хотелось бы? Почему, например, когда принимаются планы по сокращению госаппарата, он, как правило, увеличивается? Проблема главная одна, потому что реформы поручаются делать тем институциям, тем людям, которых и надо реформировать. То есть, если надо реформировать какое-то министерство, то нельзя поручать аппарату министерства самим себя реформировать. Иначе получается такой же результат, вот как всегда. То есть, что-то написали, что-то там сделали, но на самом деле все вернулось на круги своя, как и было раньше. Вот в этом-то и проблема. И даже когда мы запускали реформу госуправления, госслужбы, и там планировали сокращение аппарата, всегда мы говорили, сокращение аппарата не является самоцелью реформы. Целью реформы является повышение эффективности госаппарата и госслужащих. У нас, к сожалению, если взять Мирового банка индикаторы, то мы, конечно, немного государственные институты стали работать более эффективно, но в общем общий индекс у нас конкурентно с проможенностью, как конкурентоспособности Украины за эти 5 лет упал, к сожалению. То есть государственные институты еще не стали работать на результат, и госслужащие не стали работать на результат в полной мере.
У нас остается буквально 3 минуты, но интересно ваше мнение все-таки, ну а как этот процесс реализовать и закончить успешно? Потому что вот вы говорите, трудно, сложно, очевидно, есть какие-то объективные, да, причины, они связанные в частности и с тем, что, ну, вряд ли госаппарат будет сам себя реформировать, но ведь, наверное, есть где-то какие-то успешные примеры, вот успех обычно с чем связан в таком деле?
Успех будет тогда, когда политик, особенно руководители государства, премьер-министр, президент, ключевые министры будут заинтересованы в реализации этой реформы. К сожалению, то есть всегда создавалось впечатление, что эта реформа нужна не нашему государственному аппарату, не нашим политическим руководителям, а экспертам и нашим партнерам, зарубежным партнерам, которые помогали делать и помогают делать эту реформу. То есть должна быть политическая воля к реформе. Пока, к сожалению, этого не наблюдается.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Сергей Сорока, эксперт по вопросам реформирования государственного управления. Мы с ним поговорили как раз-таки по ситуации на материковой части Украины. И, видите, опять-таки по Украине, как и по России, ключевая проблема, которая прозвучала, это отсутствие политической воли, по мнению гостей нашего эфира, для того, чтобы проводить такую, можно сделать вывод, сложную, комплексную реформу. Потому что действительно, наверное, в этом вопросе ключевое слово – должно быть не сокращение, а оптимизация. То есть должны быть как-то пересмотрены функции. Нужно пересмотреть, кто какую работу делает, кого как нужно перепрофилировать, перенаправить. А это, очевидно, работа непростая. Что касается, опять-таки, работы госорганов в Крыму, то успеваю еще вам рассказать о том, что же заявляют крымские нынешние подконтрольные России власти. На сайте Минэкономразвития Крыма в период с 15 июня по 31 декабря 2020 года проводился опрос о качестве оказания государственных и муниципальных услуг жителям Крыма. Вот мы заходили сегодня, проверяли в надежде, что есть уже какие-то итоги, но пока итогов нет. Тем не менее, 29 декабря Министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяка отметил, что, цитирую, вопросы качества предоставления государственных и муниципальных услуг находятся на ежедневном контроле ведомства. Кроме того, можно отметить, что в Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма в конце декабря сообщали о том, что работают и отчитывались об успехах, о переводе целого ряда госуслуг на портал госуслуг Крыма. Таким образом, тоже якобы эффективность, да, оказания этих услуг должна была бы повыситься, потому что, ну, как бы минимизируется человеческий фактор. Об эффективности, да, использования такого портала вы можете с нами поделиться в комментариях. Успеваю также проанонсировать утренний эфир. Мой коллега Сергей Макрушин 19 января с 9 часов утра будет говорить о застройке исторического центра Керчи, о том, что активная застройка центра этого города разрушает архитектурный ансамбль и угрожает уникальному памятнику храму Иоанна Предтечи. Сергей Макрушин будет разбираться, смогут ли керчане на этот раз отстоять исторический центр города. Если у нас тут есть слушатели из Керчи, то звоните 19 января с 9 часов утра в эфир к моему коллеге. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.